Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня у нас в гостях Петр Чистяков, доцент кафедры истории и религии РГГУ. Мы говорим про почитание Иерусалимской иконы. Это очень интересный такой локальный сюжет из Подмосковья в Бронницах. Несколько столетий вот это почитание Иерусалимской иконы продолжается. И с этим, конечно, связаны интересные истории, такой глобальной какой-то общей церковной истории и 20 века в том числе. Мы все эти сюжеты сейчас разбираем. Но, кстати, о чем мы не сказали, вот говоря об истории, я забыл, почему Бронницы еще так мы делаем... Сейчас Бронница — это достаточно небольшой городок, он на такой транспортной развязке, через него проходит, там рядом проходит центральная кольцевая дорога, ЦКАД, бывшая бетонка, и бетонка старая тоже там проходит, но все равно он сохранил какую-то такую, даже не патриархальность, но спокойную, размеренную жизнь, несмотря на там транспортные артерии. Но мы привыкли все мерить современными трассами и дорогами, то есть для нас, ну, понятно, что вот Москва-центр, и из нее в разные стороны расходятся вылетные магистрали. Все-таки в истории все было сложнее, и древние дороги, следы которых практически сейчас незаметны, они очень важны для изучения истории, очень важны для какого-то такого ощущения себя в пространстве историческом. И вот через Бронницы как раз шла древняя дорога на юг, очень важная, Дмитрий Донской, там теми путями ходил на Куликово поле, Иван Грозный там проезжал неоднократно, и в конце концов это еще и был Астраханский тракт, в то время, когда Астрахань присоединилась к России, выход к Каспийскому морю, важный город Астрахань, конечно же, очень... важна была и дорога туда. То есть, соответственно, Бронница — это был такой немаловажный, пускай не город еще, ну, как он, село называлось?
Село называлось изначально Бронничи.
Бронничи, там спорят о происхождении названия, но это было такое важное село на важной дороге. Вот. Теперь давайте все-таки перейдем к послевоенному времени. Икона на какое-то время была забита, забыта, и забита тоже, да, потеряна, и нашли ее достаточно случайно.
Да, это очень загадочная история. Дело в том, что в настоящее время Иерусалимская икона из Бронниц находится в селе Малахове. Это, соответственно, тоже Бронницкий уезд, нынешний Раменский район. Малахово находится на другом берегу Москвы-реки, примерно между Бронницами и Раменским. Вот примерно так можно описать его географическое положение.
Ну, даже ближе к Бронницам все-таки немного, но интересная история, как туда икона попала.
Да, дело в том, что...
Храмы закрылись.
Храмы бронницкие закрылись, в Малахове церковь не закрывалась никогда. Я сам в Малахове впервые оказался в 1994 году. В то время еще были живы старушки, родившиеся до революции, вот такие старые прихожанки этого храма. И все они, разумеется, очень хорошо знали, что икона была перенесена из Бронниц, но уже были подзабыты обстоятельства этого переноса. И
тоже обросло
легендами, да, точную дату никто не мог назвать, говорили, что во время войны или в 40-е годы, вот что-то такое, ну и, как правило, рассказывали вот такую историю, что после закрытия Бронницкого собора и Иерусалимской церкви, ну потому что, собственно, всю вторую половину 19-го и начало 20-го века икона находилась не в соборе, а в построенной специально для нее Иерусалимской церкви.
А, церкви, да.
Она была там. Ну вот, и после закрытия Бронницких церквей икона пропала, и, как рассказывают, потом кто-то обнаружил, что ей забито то ли окно, то ли дверь, то ли в соборе.
Но она большая, это сложно, конечно, сопоставить размеры.
Что вот где-то она вот оказалась приспособлена, и ее, соответственно, оттуда извлекли и перевезли в Малахово. Но, соответственно, мой покойный отец, священник Георгий Чистяков, еще будучи студентом, общался с одним старым священником, много лет служившим в Раменском районе, отцом Сергием Лавровым. Он много лет служил в селе Игуменове. А в свое время, в самом конце 40-х, а в начале 50-х, он еще, будучи диаконом, служил в селе Малышеве, около железнодорожной станции Бронницы. И вот отец Сергий рассказал ему другую версию. Он сказал, что икона не пропала, что икону сознательно верующие спрятали в Бронницкой булочной.
И дескать, были... приходили покупатели в булочную и тайком крестились.
Да, что кто-то вот потихоньку в булочной крестился, а потом ее решили извлечь из тайника и, соответственно, перевезли в ближайшую действующую.
Но выяснилось, что это тоже легенда. Такая 50 на 50.
Ну, вот эта версия отца Сергия Лаврова, как выяснилось, гораздо ближе к реальности.
Но смотри, что... как мы вот видим, как рождаются легенды нового времени. То есть, когда мы говорим, что очень важна устная история очень важна, но мы всегда можем делать скидку на то, что она тоже обрастает какими-то личными подробностями, воспоминаниями. Я уже рассказывал здесь когда-то пример, приводил этот, как в Суздале лет 8 назад проводились охранные раскопки для определения границ фундаментов Варваринской церкви, которую в советские годы, не в 30-е, в конце 50-х снесли, в центре Суздаля стояла красивая Варваринская церковь. И вот был проект, он, может быть, и сейчас есть, по ее воссозданию, но для проекта нужно было определить границы фундаментов этой церкви, которые сохранились на месте церкви, детская площадка сейчас, и часовенка небольшая стоит. И вот приехали археологи, стали забивать шурфы небольшие, углубления такие метр на метр, там, два на два, для того, чтобы где-то попасть в фундамент и понять, вот где он конкретно есть. И отовсюду стали выходить пожилые люди, которые хорошо помнили этот храм, и говорили: ой, это не здесь был, вы же здесь купаете, вот там был, я-то хорошо помню, я с бочкой воды выезжал из тех ворот, и лошадь надо было правее брать, чтобы церковь не зацепить. Вот, и никто из них точно не смог показать место, хотя это все было... на их памяти.
Да, вот эта удивительная закономерность. С одной стороны, устная история для нас очень важна, потому что зачастую она не просто дополняет архивные материалы, а дает нам то, что ни в одном архиве мы никогда не отыщем. Но с другой стороны, действительно, бывают иной раз сильные искажения. Ну и вот здесь тоже. Но на самом деле оказалось, что вот эта история про булочную в Бронницах известна. Ее, например, многократно слышал отец Георгий Пищулин, который много лет служил в Бронницком соборе, слышал он ее от разных местных старушек, да, они ему говорили, что икона была спрятана в булочной. Ну и в конце концов произошло по-настоящему удивительное событие. Удалось найти очевидца, бронничанку, которая непосредственно присутствовала в тот момент, когда икона была обнаружена. Более того, она ее и обнаружила. Это Екатерина Ивановна Кочановская, жительница Бронниц. Дело происходило в 1949 году. В то время ей было 14 лет. Жили они в гостином дворе. Гостиный двор находился в самом центре Бронниц, напротив собора. В конце 60-х годов он, к сожалению, был снесен, что очень жаль, потому что это был действительно памятник архитектуры, ну, здание пушкинской эпохи. Но вот они, соответственно, жили в гостином дворе на втором этаже, и, как она рассказала, в их подъезде на первом этаже была дверь, ведущая в лавку небольшую, вот такой небольшой магазин, который всегда был заперт, никогда на ее памяти не функционировал. С фасадной стороны, соответственно, была дверь, ведущая в этот магазин.
Закрытый магазин.
Да, и два окна, справа и слева. А черный ход выводил как раз вот в этот их подъезд. Этот магазин всегда был закрыт. И вот они в один прекрасный день, дело было летом, играли в подъезде, ставили какую-то сценку вот такого детского игрового спектакля. Она отпрыгнула назад, ударилась спиной об эту большую двустворчатую дверь, и она неожиданно приоткрылась. Потом выяснилось, что она просто внутри была заперта на такой массивный крючок, но этот крючок отскочил от этого удара. И они заглянули туда внутрь, им стало интересно, что же там находится в этом помещении за этой дверью, которая никогда на их памяти не открывалась. И они закричали: там картина, потому что они увидели эту огромную икону, она занимала собой весь дверной проем.
А они не понимали, там картина,
они
икона.
Не понимали, что это икона, потому что, ну, дело происходит после войны, в 49-м году, церкви Бронницкие закрыты, дома, видимо, икон не было, вот они решили, у них такая ассоциация возникла, что это картина.
А может ли быть так, что действительно когда-то это булочная, ну, этот магазин был той самой булочной, он работал, и люди действительно приходили там украдкой, крестились, но это было до тех, до того времени, когда девочки играли и случайно...
Да, я думаю, что это вполне возможно, но просто это было в 30-е годы, а это уже конец 40-х, по каким-то причинам этот магазин закрылся, и вот сама, соответственно, Катерина Ивановна говорила, что на ее памяти булочная была в другом месте, вот там же, в этом же здании, в гостином дворе, но...
А гостиный двор не сохранился в Бронице.
Увы, он был разрушен. Ну вот, и в тот момент, когда они закричали, что это картина, сверху спустилась тетушка нашей героини, заглянула и сказала: это не картина, это икона.
Интересно, а кто-то знал к 49-му году о том, что она там спрятана?
Ну, по крайней мере, мы с уверенностью можем говорить, что тетушка Екатерины Ивановны об этом не знала, хотя она была человеком глубоко верующим и вот, собственно, прихожанкой Малаховского храма. Она взяла веник, смела с иконы пыль и паутину и поставила перед ней свечку. И как рассказывает Катерина Ивановна, сразу стали приходить люди смотреть и, самое главное, молиться перед этой обнаруженной иконой. То есть, конечно, все узнали, что это главная Бронницкая святыня. А дня через три она возвращалась домой и увидела, что икону выносят из подъезда, выносят ее три человека, две женщины и мужчина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио Петр Чистяков, доцент кафедры истории религии РГГУ. Мы говорим про очень интересный локальный сюжет, про почитание Иерусалимской иконы в Бронницах. И вот икону нашли и начали увозить.
Да.
Тоже интересно, опять же, восстанавливать по фактически вот по разным личностям, которые в этом участвовали, по людям, кто и как, и где эти люди потом были.
Да, и она прямо рассказала эту сцену, вот она говорит: я очень хорошо помню, эти две женщины и мужчина выносят икону, кладут ее на телегу и увозят. Причем они сами пошли пешком, потому что икона большая, она заняла собой всю телегу, мужчина взял лошадь под Усцы, и они отбыли. И кто-то спросил, а куда ее увозят? Ответили, в Малахово. Катерина Ивановна никогда не слышала в то время про Малахово, но запомнила это название, потому что у них были соседи в гостином дворе по фамилии Малаховы. Поэтому название это ей запомнилось. Ну, а, соответственно, в Малахове как раз в те годы служил такой отец Петр Кабалин, в то время он был диаконом, а потом стал священником, вот тоже при довольно интересных обстоятельствах. И в домашнем архиве его родственников нашлась совершенно замечательная фотография, сделанная в Малаховской церкви внутри. Иерусалимская икона, судя по всему, только что привезенная в Малахово, потому что она стоит, ну, примерно на том же самом месте, где она находится сейчас, но видно, что еще нет специального киота, что она вот просто стоит на полу, к чему-то прислонена, и рядом с ней стоит диакон в стихаре с рарем, это вот, собственно, отец Петр, и две женщины. Я рискну предположить, что это и есть вот те
люди,
самые...
которые, мужчины, люди, это, да, отец Петр, и две женщины, икону. Которые... Ты сказал, что интересная история рукоположения отца Петра.
Да, дело в том, что вообще отец Петр Кабалин был совсем простым человеком, он никогда не учился в семинарии, у него не было духовного образования, но он был очень благочестивым, глубоко верующим, местный житель, уроженец села Петровского, которое относится к Малаховскому приходу. Он в разные годы был то конюхом, то извозчиком в Москве, то пожарным, и, соответственно, в конце 40-х годов он стал служить в Малахове, сначала псаломщиком, потом был рукоположен в диаконы, а потом, соответственно, уже спустя несколько лет, это уже было начало 50-х годов, если быть точным, 1953 год, умер настоятель Малаховской церкви, был такой отец Леонид Лебедев, он до того, кстати, к слову, служил на Ваганькове, но вот отец Леонид...
В Умновленческом храме.
Да, отец Леонид умер, и, как оказалось, никто из подмосковных священников не хочет идти на Малаховский переход, потому что приход маленький, бедный, и над ним нависла угроза закрытия.
А там есть один клирик, диакон Петр. А храм, скорее всего, бы закрыли.
Там всего один клирик, диакон, небезызвестный московский уполномоченный Трушин, такие ситуации очень любил, потому что это идеальная возможность закрыть храм. Старик-настоятель умер, нового настоятеля не назначили, мгновенно появляется заключение, что община распалась, богослужебная жизнь прекратилась, и все. Ну и чтобы этого не произошло, малаховская староста поехала в Москву на прием к архиепископу Макарию Даеву, который, викарию, соответственно, тогда был викарием митрополита Николая Ярушевича. И, соответственно, вот она ему сказала, ну вот нам нужен священник, а он ей говорит, ну никто не хочет. Она говорит, рукоположите нашего диакона. Но он же говорит, абсолютно человек не ученый, не образованный, но она его стала уговаривать, он на всякий случай все-таки позвонил по телефону митрополиту Николаю. Митрополит Николай, услышав об этом, громко крикнул в трубку «Аксиос».
Вот он как-то знал отца Петра или...
Она услышала. Ну вот эта история нам известна, опять же, благодаря рассказу покойного отца Сергия Лаврова, и он предполагал, что митрополит Николай вот как-то знал отца Петра, потому что отец Петр был вот в былые времена извозчиком в Москве, и
человеком церковным, что
он был
важно.
Человеком церковным, он читал на клиросе, где-то вот в разных московских храмах, и, видимо, митрополит Николай вспомнил, что, да, это вот такой действительно достойный человек. Ну и, соответственно, его вызвали в Москву, он поехал будучи в полной растерянности, потому что он был уверен, что его в епархию вызывают для того, чтобы его наказать. И когда,
соответственно... За что? Он даже не понимал, за что.
Да, и он сказал, что я не знаю, в чем я провинился, но вот, владык, простите. И узнав о том, что его хотят рукоположить, он страшно перепугался, стал отказываться, соответственно, в какой-то момент сказал, ну, у меня же вот креста вот даже нет. Ему сказали, что не переживай, все будет. И буквально на следующий день его рукоположили, он переночевал в Москве.
И уже вернулся настоятелем в родной
храм. Да, вернулся уже настоятелем. И вот он возвращается, ему навстречу выбегает его матушка, говорит, что случилось, где ты, что ты. Он расстегивает пальто, она видит наперстный крест, но говорит, благослови.
И он прослужил долго, все-таки, если то были какие-то 50-е годы, да, он до 67-го года прослужил.
Да, он умер в 1967 году, похоронен там же в Малахове.
Протоиереем стал же успел.
Да, он стал потом протоиереем, и надо сказать, что
и с ним, кстати, познакомился твой папа.
Да, мой отец рассказывал, как он впервые оказался в Малахове, это было в самом начале 60-х годов, ему было лет 7 или 8, наши родственники приехали в гости к нам на дачу в отдых, поселок отдых, около станции отдых, приехали на машине, ну и решили покататься, а в то время не было никаких подробных топографических
карт. Причем их неспроста не было.
Было засекречено, поэтому, соответственно, поехали наугад, что называется, куда глаза глядят. Ну, проехали Раменское, углубились в луга, проехали эти луга, увидели вдалеке село, церковь, подъехали к этой церкви, остановились, ну и вот отец увидел, что около церкви на скамейке сидит старик-священник, читает книгу, и подбежал к нему, спросил благословения. Вот это был отец Петр.
Ну да.
Надо сказать, что отца Петра там в Малахове помнят до сих пор.
Вот удивительно,
хотя бы пару месяцев назад я по дороге из Бронниц заехал в Малахово, уже дело было вечером, темно, холодно, но встретил нескольких пожилых местных жительниц вот там на
улице, там
разговорились, вот разговорились, и они говорят, да мы помним отца Петра, там вот мы были девочками, а он приходил, надо сказать, что отец Петр Кабалин был одним из последних подмосковных священников, а возможно даже последним, кто ходил по приходу на Пасху и в престольный праздник вот в 50-е годы, когда уже это было официально запрещено, он обходил все дома в облачении, соответственно.
После него, кстати, не так много священников сменилось. Там очень долго был отец Александр Соловьев с 67 по 2010, и вот нынешний настоятель.
Да, и, собственно, все. Вот отец Андрей Подорванов, который там с 2010 года служит, и отец Александр, да, который там вот тоже много лет прослужил.
53 года.
Мне довелось быть с ним знакомым.
Да. Ну, у нас уже немного времени остается. Я в начале программы сказал, что эта история переходит в наше время. К Иерусалимской иконе приезжают. С нее было сделано немало списков, и списки были в окрестных храмах, которые тоже не закрывались. Ну, какое-то количество храмов в Бронницком, в Раменском районе нынешнем были не закрытыми. Там были списки икон, и там даже архиерейские богослужения проходили иногда в этих храмах. Но, насколько я понимаю, сейчас встает вопрос о том, чтобы снова возродить эту традицию крестных ходов с оригинальной иконой.
Да, собственно, это инициатива митрополита Павла, он благословил возродить эти крестные ходы, и буквально месяц тому назад было совещание духовенства по этому поводу, и было принято решение уже со следующего года крестные ходы возродить, но, конечно, во-первых, невозможно в полной мере восстановить маршрут крестных ходов, он и неизвестен во всех подробностях, с одной стороны, с другой стороны.
Дорогами ходили, если взять старые карты, так эти дороги-то они все на виду.
Ходили дорогами, сейчас
их нет,
да, но
уже.
Мы не знаем всю последовательность, но дело в другом. Дело в том, что раньше шли по дороге, теперь идти с крестным ходом по большим...
Ну, под скаду же не пойдешь.
Вот, под скаду не пойдешь, это невозможно. Поэтому, соответственно, во-первых, решили, что крестный ход... будет идти уже по каким-то новым маршрутам, более приближенным, соответственно, к современной ситуации. И, во-вторых, решили, что, конечно, невозможно носить оригинальную икону, старую.
Да.
Было решено написать ее точный список, уменьшенный.
Ну, икона 2 примерно метра в высоту и около метра в ширину.
Да, она 2 метра в высоту, а, соответственно, список будет поменьше. Список будет примерно 1,20 метра в высоту и 70 сантиметров шириной. Вот его будут носить с крестными ходами, ну, вернее, возить и носить, потому что его будут сначала привозить на приход и потом уже вот по окрестностям этой церкви, этого прихода его будут носить по каким-то, соответственно, новым маршрутам.
Но, кстати, последний вопрос, уже время у нас практически вышло. Никто не хотел идти на этот Малаховский приход в 50-е годы, поскольку он был бедным. Но народное почитание Иерусалимской иконы, если оно было таким значительным на протяжении полутора столетий, и икона в этом Малаховском храме подлинная находилась. Неужели она не привлекала? Понятно, что 50-е годы власти стараются запретить любое паломничество. У нас, кстати, много таких сюжетов даже в Подмосковье. Но люди-то все равно приезжают к Иерусалимской. Ну, например, такая же история была с храмом в Стромыне, где тоже чудотворная икона Богородичная, и куда люди валом просто ехали, храм закрыли в итоге.
Приезжают, безусловно, и, например, я очень хорошо помню 90-е годы.
Не, 90-е понятно, а в 50-е годы никто не хотел, вот руку положили отца Петра из диаконов, никто не хотел идти на этот приход, но ведь понимали, что будут приезжать к Иерусалимской иконе.
Вот трудно сказать, как это было в 50-е годы. Возможно, люди еще не узнали, что Иерусалимская икона обнаружена и перенесена в Малахово. Кроме того, надо учитывать транспортную доступность. Собственно, в настоящее время из Раменского в Малахово ходит автобус, но я не уверен, что он ходил в начале 50-х
годов.
Да.
Ну что ж, спасибо большое. Такой очень интересный региональный сюжет у нас про локальное, но очень массовое почитание иконы на протяжении нескольких столетий, в том числе и в советские годы. Спасибо Петру Чистякову, доценту кафедры истории и религии РГГУ. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания. Будьте здоровы. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».